слухаєте подкаст Громадського радіо.
А з нами на зв'язку Олег Мартиненко, експерт Української гельсінської спілки з прав людини. Доброго вам вечора.
Да, добрий вечір.
Перш ніж ми почнемо з вами розмову, я хочу зауважити, що передувало їй. Да? Вчора віце-прем'єр-міністр з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив про те, що сподівається, що Верховна Рада ухвалить закон про перехідний період і перехідне правосуддя для Криму та окремих районів Луганської та Донецької областей вже у наступному році. І він уточнив про те, що законопроєкт складатиметься із декількох розділів, і у ньому використають стандарти ООН, відповідно до яких основною метою перехідного правосуддя буде захист права жертви на справедливість. А вас я хочу запитати про те, і що я, власне, і анонсувало, вашу думку, хочу дізнатися, що потрібно врахувати, розробляючи цей відповідний законопроєкт про перехідне правосуддя. Які важливі моменти потрібно врахувати?
Спасибо. Вопрос, конечно, сложный, но постараюсь ответить. Ну, в первую очередь, если говорить о стандартах ООН, которые заключаются где-то порядка 12 документах, резолюциях, докладах спецдокладчиков, генсекретаря, нужно учитывать, что переходное правосудие предполагает как 4 основных направления. Это уголовное преследование виновных, в первую очередь, совершения военных преступлений и грубых нарушениях прав человека и международного гуманитарного права. Второе – это справедливая компенсация жертвам вооруженного конфликта всех их потерь – материальных, физических, моральных. Третье направление – это право на правду, то есть максимально полное раскрытие причин хода вооруженного конфликта и перспектив развития страны. И четвертое направление – это так называемые гарантии неповторения вооруженного конфликта, которые в основном сводятся к институциональным реформам. И самое главное, чтобы эти компоненты были не только все четыре учтены в законопроекте, но и сделать так, чтобы они работали взаимосвязанно. Иными словами, если мы рассказываем правду о какой-то трагедии вооруженного конфликта, то ли о котле, то ли о захвате населенного пункта, мы таким образом должны сразу же связывать это с уголовным преследованием и сразу же связывать с компенсацией потерпевшим в этом инциденте. И, естественно, четвертым пунктом сделать законодательно такие изменения, закрепить реформы, которые не позволят повториться такой трагедии. То есть четыре компонента, и они работают один с другим.
Тобто це ті речі, без яких не буде якісно працювати перехідне правосуддя?
Нет, не будет. Опыт зарубежных стран показывает, что если страна берет какой-либо один компонент, а остальные, так скажем, остаются в тени или игнорируются, то это приводит только к отрицательным последствиям.
А можете приклад навести, так чтобы мы розуміли?
Да, пожалуйста. Допустим, Либерия, которая в 2003 году заключила окончательное мирное соглашение и закончила вооруженный конфликт, они сделали так, что демобилизовали где-то порядка из вооруженных сил порядка 12 тысяч детей комбатантов, то есть несовершеннолетних, из них около 2 тысяч девочек, но при этом не сделали ничего для того, чтобы их ресоциализовать, компенсировать их хотя бы моральные, так сказать, потери как комбатантов и раскрыть всю правду этого конфликта перед населением. И в результате большая часть этих демобилизованных детей, они ушли в незаконные вооруженные формирования на границе с Кот-д'Ивуаром, и это превратилось в настолько болезненное явление между двумя странами, поскольку это были, по сути дела, вооруженные партизанские формирования, которые нападали на Кот-д'Ивуар с территории Либерии, что в 2016 году президент был вынужден объявить им полную амнистию всем комбатантам, которые при условии, что они складывают оружие в трех приграничных провинциях. полная амнистия с точки зрения международного права, она уже изжила себя, не поддерживается ООН как приемлемая эффективная мера, и это, честно говоря, не улучшило положение Либерии как государства.
Пане Олеже, про перехідне правосуддя і про необхідність напрацювання, ухвалення відповідного законопроєкту, закону, так чи інакше, ну, час від часу починають говорити дуже активно, потім ця тема ну, стає ніби не на часі. Конфлікт триває вже 6 років. От розробляти його треба саме зараз. Чи, можливо, його варто було розробити ще там 3 роки тому? Чи, можливо, на самому початку потрібно було вже думати про це перехідне правосуддя? Є якісь терміни?
Ну, естественно, да. Чем раньше, тем лучше, поскольку я помню этот 2017 год, когда тогдашний омбудсман Украины Валерия Лутковская посмотрела мне внимательно в глаза и сказала: «Олег, сколько мы будем ждать? Когда появится законопроект? Давайте его напишем». И вот после такого волшебного пинка мы создали рабочую группу из коллег-правозащитников и, по сути дела, разработали как раз законопроект о основах переходного правосудия, который, в общем-то, так и он проходил через уже офис нового омбудсмана, он проходил еще через какие-то рабочие группы. В итоге он зашел в рабочую группу под руководством Кореневича, представителя президента по Автономной Республике Крым, и после доработки этот законопроект превратился в проект указа президента, насколько мне это известно. Вот, поэтому он сам законопроект или концепт этого законодательного акта, нормативного акта, она была создана в 2017 году. И, естественно, чем раньше мы закрепим хотя бы подход страны к тому, что мы будем устраивать постконфликтное свое существование с точки зрения переходного правосудия, должно случиться как можно раньше. Потому что сам законопроект или сам нормативный акт, он предполагает только общие подходы, потому что мы не можем взять готового рецепта ни с одной любой страны, мы должны разрабатывать свою национальную модель из этих 4 компонентов. И поэтому он предполагает, что после этого законопроекта должны быть еще разработаны пакеты, целые пакеты законодательных или нормативных актов на реализацию. Это очень большая работа, не говоря уже о том, что должен быть национальный план реализации этого, как отдельная комплексная программа с соответствующим бюджетированием.
Пане Олеже, у нас слухач на зв'язку, и хочу поставить вам питання. Доброго вечора. Представтесь, да, звідки ви, і питайте.
Доброго вечора. Полтава, Юрко Долина. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чи консультувались ви з Ізраїлем, ну, щодо його досвіду у цих питаннях по переходному правосуддю? І ще одне питання, таке бистре таке торпедування цього питання. Наскільки воно пов'язано з майбутнім ринком землі? Щиро дякую вам за відповідь.
Так, спасибо. С Израилем мы не консультировались, поскольку Израиль там, конечно, находится в состоянии затяжного вооруженного конфликта со всеми окружающими государствами. Вот, поэтому какой-то хорошей модели переходного правосудия там я об этом пока не читал, признаюсь честно. А переходное правосудие с рынком земли, оно пока никоим образом не связано, потому что если говорить о компенсации жертвам конфликта, да, мы можем, допустим, вспомнить индонезийский опыт, когда потерпевшим и комбатантам в качестве компенсации выделялись либо денежные формы, либо сельскохозяйственные земли для развития своего малого бизнеса сельскохозяйственного. Но говорить о том, что рынок земли сейчас будет как-то связан с переходным правосуддем, я на этот вопрос утвердительно ответить не могу.
И дякую за відповідь. У нас ще один слухач на зв'язку. Да. Доброго вечора. А може, Лула слухачка? Слухач, так.
У мене таке запитання, як у переселенців, скажімо. Якщо, наприклад, ті, що вчиняли погроми, а зараз, я наскільки знаю, вони при всіх розкладах та перетасовках збираються там от перейти як в народну міліцію, як вони кажуть. От що тоді при такій зустрічі от може бути, як це правосуддя передбачає перехідне? Якую завісу?
Фу, спасибо. Є несколько варіантів роботи з так називаємою реінтеграцією деокупированих земель, в тому числі з народною міліцією, в тому числі. В том числе и хорватский опыт, где была сделана полиэтническая полиция, которая состояла наполовину из хорватов, наполовину из сербов в Восточной Словонии. Восточная Словония – это как раз сербский анклав в составе хорватского государства. И там под воздействием миротворческой миссии пришли к выводу, что золотое сечение для снижения социальной напряженности сделать смешанную полицию. Естественно, отбирали полицейские, как хорватские, так и сербские, в эту полицию очень тщательно. К сербам предъявлялись требования, чтобы они никак не были заподозрены в совершении военных преступлений, а хорваты отбирали своих полицейских для службы в эти подразделения, исключая всех, у кого родственники, близкие погибли во время хорватско-сербского конфликта, и тех, у кого были родственники, которые проживали за пределами Хорватии, в странах бывшей социалистической Югославии. Это один вариант. Он спорный, он неоднозначный. Что касается тех, кто перейдет в любые подразделения народной милиции, мы можем еще вспомнить институт амнистии, который рано или поздно встает у нас перед глазами, когда мы читаем Минские соглашения, Женевские конвенции, и понимаем, что амнистию в какой-то степени широкой, узкой, исключая, естественно, тех лиц, которые совершили военные преступления либо тяжкие преступления, Украина могла бы провести, пойти навстречу, как акт доброй воли. Но это может случиться только после длительного национального обсуждения на всех уровнях, потому что это очень болезненный вопрос. Поэтому варианты есть или как амнистия, или как люстрация, или как привлечение на уже структуры Украины. Но это все должен быть результат, скажем так, многоуровневого национального діалогу. Це теж требує времени.
Дякую за відповідь. У мене будуть пізніше уточнюючі питання. У нас ще слухач на зв'язку. Доброго вечора.
Вітаю, корінний кив'янин Олександр. Шановний гість, скажіть, будь ласка, а як насчет прибавити хотіли компенсації від Росії як правонаступника Союза? И даже будущее виртуально. Мать Анна Польский, агент Трусы. Спасибо.
Дякуємо. Да.
Не могли бы вы повторить, продублировать вопрос? Я что-то плохо услышал последние фразы. Компенсацию от России, да.
Да. Ну, Прибалтик, слухач каже, Прибалтик хотіли отримати компенсацію від Росії. І не отримали.
А, но это тут нужно различать просто два подхода. Если мы говорим о компенсации жертвам конфликта, то международные обязательства, все документы возлагают эту обязанность прежде всего на государство, то есть на Украину. Сначала мы, как государство, должны выплатить всем ВПО, всем жертвам конфликта всю возможную компенсацию, которую мы в состоянии это сделать, включая международную помощь. И второй уровень, и другое направление, это когда Украина через международный суд подает иск на репарацию к Российской Федерации.
Нагадаю слухачам, що ми говоримо з експертом Української Гельсінської спілки з прав людини Олегом Мартиненком. Пане Олеже, я хотіла уточнити питання попереднього слухача, він там про так звану народну міліцію згадував. А що ви, ну от ваша команда, яка робила напрацювання, пропонувала щодо цієї так званої народної міліції? Ну, тобто я маю на увазі тих людей, які згодом можуть там патрулювати. Це ж не...
Наша команда нічого в отношении народної міліції в законопроект или в концепцію не закладывала, потому что это слишком узкий вопрос, и он должен решаться на уровне отдельного законодательного или нормативного акта. Но в общем подходе, который мы заложили, там заложена обязательно люстрация как не наказание, как очищение власти, то есть проверка на лояльность к украинскому государству для чиновников различного уровня. Мы не уточняли, но как минимум это высший и средний уровень. Естественно, в первую очередь правоохранительных структур, так называемых ЛНР, ДНР. Что касается вообще работы правоохранительных органов на деоккупированной территории, то тут проблемы есть как с такой вот народной милицией ЛНР, ДНР, так и с кадровой подготовкой нашей полиции. Потому что с точки зрения объективности... Наши полицейские, которые раньше работали в Донецке, в Луганске, они, естественно, после деоккупации захотят работать в тех же райделах, в тех же городах, где они проходили службу. Но вопрос к их объективности или субъективности будет стоять довольно щепетильно, потому что местное население может бояться мести с их стороны, и это будет вызывать социальное напряжение. Поэтому как подготовить нашу полицию к работе на этих территориях, это тоже большой вопрос. Это не меньше вопрос, чем что делать с той милицией, которая существует сейчас на неподконтрольных территориях. И именно для этого нужен и национальный план реализации, и именно пакеты законопроектов.
Ви згадали досвід хорватів, да, коли вони спільно з сербами патрулювали. Ви можете уточнити, от хорвати, вони цих поліцейських, їх готували? Ну, ви говорили про відбір, про те, що їх відбирали, да, там були певні умови, а саме підготовка була?
Да, там была подготовка, но там была очень непростая ситуация. Изначально хорваты говорили, что никаких сербов мы не будем принимать в полицию, потому что сербы – сторонники большой Сербии, страны-агрессора. А поэтому, если мы живем в своей стране, мы, хорваты, сами будем набирать в полицию и патрулировать даже сербский анклав своими силами. На что, естественно, сербское население... было готово снова возобновить гражданский конфликт, и только миротворческая миссия была, как миротворец, в очень тяжелом положении. Поэтому миротворческая миссия уговорила хорватское правительство пойти на такой эксперимент, но при этом нужно было решать массу проблем, потому что сербские полицейские вначале напрямую отказывались носить хорватскую полицейскую форму и хотели в югославской форме что было, в принципе, недопустимо. В итоге миротворцы пошили им форму и хорватам, и сербам, которые работали в Восточной Словунии, отдельно отличающейся от хорватской общенациональной. Зарплату сербы сказали, что они будут получать только в сербских динарах, никаких хорватских кун они не хотят иметь. Но это как все равно бы народная милиция ЛНР уже после деоккупации требовала зарплату в российских рублях. Mm-hmm. Вот. Миротворцы опять уладили этот конфликт, и выплачивали сербским полицейским в дойчмарках, а хорваты получали свои национальные валюты. Обучение, которое предлагали хорваты в Загребской полицейской академии, сербы бойкотировали, и тогда миротворцы их отправили всех, и хорватов, и сербов в Будапешт, где за деньги американских доноров они прошли обучение, в том числе правам человека, коммуникации и так далее. То есть там проблем было... предостаточно. И миротворческая миссия как раз сыграла свой положительный момент в том, что она как медиатор, как переговорщик, она стирала все эти острые углы, и в результате через 2 года этот эксперимент закончился тем, что большинство сербских полицейских сдали квалификационные зачеты и экзамены и были приняты в кадровый состав хорватской полиции.
Пане Олеже, у нас залишається буквально 50 секунд. Якщо можна, то коротко, ваша думка, чому перехідне правосуддя, ну, це таке важливе питання, але воно 6 років не вирішено?
Ну, во-первых, это единственная миротворческая концепция, которая, в принципе, работает в мире. И как единственная, она очень сложная, она тягучая с точки зрения политической согласованности. Она неудобная, она финансово затратная, поэтому, наверное, так долго это и решается.
Ваші прогнози. Наступний рік може стати роком, коли все-таки ухвалять?
Да, это действительно реально, как я верил і в 17-му году, і тогда можна було підписати цей законопроект.
Дякую, дякую вам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був експерт Української Гельсінської спілки з прав людини Олег Мартиненко.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.